эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. В студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. Владимир Путин заявил о готовности к ядерному конфликту и пообещал относиться к западным воинским контингентам в Украине как к интервентам. Алан Гаглоев объяснил, по какой причине российские власти лишили гражданства 3 депутатов юго-осетинского парламента. Есть ли шанс на парламентских выборах у грузинской оппозиции, если она не предпримет попыток объединиться? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас выпуск новостей. Россия с военно-технической точки зрения готова к ядерной войне, однако у нее не было намерения применять ядерное оружие в ходе конфликта в Украине. Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью главе агентства РИА Новости Дмитрию Киселеву. Интервью, которое было взято 12 марта, опубликовано в среду на сайте Кремля. Киселев задал вопрос о готовности к ядерной войне, сославшись на радикального консервативного философа Александра Дугина, который прямо призывает к ней готовиться. Путин никак не прокомментировал взгляды Дугина, но сказал, что российская армия к такой войне готова, а ядерные силы находятся в состоянии повышенной боеготовности. Путин также назвал российскую ядерную триаду более современной, чем у США. При этом российский президент в этот раз не стал говорить о возможности нанесения ядерного удара первым, отметив, что Россия готова, если ядерную войну развяжут США. Он также фактически отверг возможность проведения ядерных испытаний в России, если их не начнут проводить Соединенные Штаты. Киселев спросил, были ли планы возможного применения в Украине тактического ядерного оружия осенью 2022 года на фоне неудач российской армии. О том, что в США всерьез этого опасались, сообщил ряд американских СМИ со ссылкой на источник в администрации. Путин ответил, необходимости не было такой никогда, поскольку фронт, по его словам, не разваливался, российские войска по плану ушли из Херсона. Путин вновь сказал, что Россия готова к переговорам о завершении войны в Украине, однако, по его словам, на переговорах должна учитываться ситуация на земле, а также должны обсуждаться некие гарантии безопасности России. Вдова умершего в прошлом месяце в российской колонии оппозиционного лидера Алексея Навального Юлия Навальная призвала страны Запада не признавать итоги выборов президента России, которые пройдут на днях, и не считать Владимира Путина, баллотирующегося на 5-й срок, легитимным президентом России. В интервью в среду в колонке в газете Washington Post Навальная пишет: «Мир должен, наконец, признать, что Путин не тот, кем он хотел бы казаться. Он узурпатор, тиран, военный преступник и убийца», конец цитаты. Ранее Навальный и соратники оппозиционера обвинили Путина в убийстве Алексея Навального. Они, в частности, утверждали, что Навального убили в колонии, чтобы сорвать его обмен. Прямых доказательств этого пока не было предоставлено. Российские власти утверждают, что Навальный, осужденный ранее к длительному сроку заключения по различным политическим статьям, умер от естественных причин. В Вильнюсе вечером 12 марта в 22 часа 6 минут неизвестные напали на ближайшего соратника Алексея Навального, бывшего начальника сети его штабов Леонида Волкова. Об этом сообщает инсайдер со ссылкой на Киру Ярмыш, долгое время работавшую у Навального пресс-секретарем. По словам Ярмыш, Волкову разбили молотком окно в машине и распылили в глаза слезоточивый газ, после чего нападавший стал бить Леонида молотком. В комментарии агентству Ярмыш уточнила, что Волков отбивался от нападавших дверью машины и ногами, поэтому били куда попали, по ногам, уточнила она. Волков госпитализирован, нападение произошло возле дома, в котором живет Волков, на окраине столицы Литвы. Полиция Вильнюса подтвердила факт нападения. В сообщении фамилия Волкова не названа, указано, что напали на гражданина России. Пока не сообщается о каких-либо версиях случившегося.
«Эхо Кавказа». Новости.
В администрации президента самопровозглашенной республики Абхазия сегодня проходила встреча абхазского лидера Аслана Бжания со спикером, вице-спикерами, главами парламентских комитетов. Как пишет абхазский портал, на встрече обсуждалось предложение президента об отмене изменений, внесенных в конституционный закон 27 декабря 2023 года. Речь идет о запрете передачи гособъектов третьим лицам. Поправки были внесены при ратификации соглашения о передаче России госдачи в Пицунде и подписаны Асланом Бжани после завершения сессии. Теперь Аслан Бжани хочет изъять из конституционного закона о международных договорах статьи, мешающие передаче объектов третьим лицам, и отменить свой же указ, пишет издание. Ранее сегодня телеграм-канал «Абхазский портал» и издание «Абсны Хабар» опубликовали ноту Министерства иностранных дел России от 8 февраля, которую получил абхазский МИД. В документе выражается недовольство в связи с тем, что абхазский парламент ратифицировал соглашение с изменениями, которые, в частности, касались возможности передачи объекта третьим лицам. Абхазский сегмент социальных сетей отреагировал на публикацию ноты российского МИДа множеством негативных комментариев. Бывшему министру обороны Грузии Давиду Кизирашвили отказали в американской визе. Об этом сообщила грузинская служба «Радио Свобода». Бизнесмен, основатель оппозиционной телекомпании «Формула», разыскиваемый грузинскими властями, подал жалобу в окружной суд округа Колумбия за отказ в предоставлении ему визы США. Статья, на основании которой Кизирашвили было отказано, предполагает подозрение в отмывании денег. Из иска, опубликованного на портале courtlistener.com, следует, что Давид Кизирашвили подал заявление на получение визы в посольство США на Кипре 4 апреля 2023 года. Отказ он получил 18 июля 2023 года. Затем он обратился в Госдеп с просьбой обнародовать информацию, которая послужила основанием для отказа в выдаче визы. Не получив ответа, 20 февраля 2024 года он подал иск в суд. СМИ указывают, что за несколько месяцев до отказа Кизирашвили в предоставлении визы в эфире британской BBC вышло документальное расследование о возможной связи бывшего политика к международной мошеннической группе по отмыванию денег. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Переходим к главным темам. Начнем с международной темы. Американская помощь все же дойдет до Украины. Вашингтон нашел 300 миллионов долларов в качестве чрезвычайного пакета. Но для продолжения сдерживания российской агрессии требуется гораздо больше. Президент Байден вновь призывает Конгресс утвердить законопроект, подразумевающий многомиллиардную помощь, а финансовые институты США и ЕС ищут способы использовать замороженные российские активы. Москва, со своей стороны, вновь угрожает Украине и Западу далеко идущими последствиями, вплоть до ядерной войны. Владимир Унанян с подробностями.
Украина получит чрезвычайную военную помощь от США на сумму в 300 миллионов долларов. Это будет первый транш от Вашингтона в этом году. С тех пор, как Конгресс США не одобрил 60-миллиардный пакет, подготовленный Белым домом, финансирование ВСУ существенно сократилось. В новом списке помощи – боеприпасы, вооружение и необходимое оборудование.
For 2 years, with the support of a coalition of more than 50 partners led by the United States,
в течение 2 лет при поддержке коалиции из более чем 50 партнеров во главе с Соединенными Штатами народ Украины оставался непоколебимым перед противником, стремящимся к его уничтожению. Он вернул себе более половины территории, оккупированной Россией в начале конфликта. Украинцы отразили попытки России захватить большие участки территории уже 2 зимы подряд. Они серьезно уменьшили потенциал российского Черноморского флота. Но им нужна наша постоянная поддержка. И она нужна им срочно. Когда российские войска наступают и их орудия стреляют, у Украины не хватает боеприпасов для ответного огня. Это стоит территории, это стоит жизни, и это стоит стратегических потерь для Соединенных Штатов и НАТО. Поэтому сегодня от имени президента Байдена я объявляю о чрезвычайном пакете помощи в области безопасности на сумму в 300 миллионов долларов.
On behalf of President Biden, I'm announcing an emergency package of security assistance of $300 million.
Заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. При этом сам Джо Байден считает, что для эффективности эффективной поддержки Украины этой суммы совершенно недостаточно. Глава Белого дома в очередной раз призвал Конгресс как можно быстрее одобрить закон о выделении намного более значительной суммы.
Today, the United States is announcing an emergency package for Ukraine.
Сегодня Соединенные Штаты объявляют о пакете экстренной помощи для Украины, используя экономию средств от ранее одобренных контрактов Пентагона. Пакет включает в себя боеприпасы, которые помогут Украине удерживать оборону против жестоких атак России в течение следующих нескольких недель, в связи с чем Конгрессу необходимо принять двухпартийный законопроект о национальной безопасности, который включает в себя срочное финансирование Украины. Мы должны действовать, пока буквально не стало слишком поздно, потому что Россия не остановится на Украине. Путин будет продолжать идти вперед, подвергая риску Европу, Соединенные Штаты и весь свободный мир. Законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню на общую сумму в 95 миллиардов долларов, из которых 60 предназначены Киеву, уже одобрил Сенат, но он по-прежнему заблокирован в Палате представителей из-за позиции сторонников экс-президента Дональда Трампа и спикера Майка Джонсона. Некоторые республиканцы увязывают одобрение помощи Украине с ужесточением контроля на южной границе США и мерами по борьбе с нелегальной миграцией. Однако в республиканской партии есть и те, кто принципиально высказывается против оказания помощи Киеву. На этом фоне Европа и США обсуждают варианты конфискации 285 миллиардов долларов замороженных на Западе российских активов, которые в случае одобрения инициативы должны быть потрачены на отражение российской агрессии и послевоенное восстановление Украины. Критики конфискации опасаются, что подобные шаги подорвут финансовую стабильность и роль доллара и евро как главных резервных валют в мире. Но голоса сторонников звучат все громче. По их мнению, российские активы в обозримом будущем и так не вернуться в Россию, а Украине по международному праву будет положена компенсация со стороны Москвы. Глава бюджетного комитета Европарламента и бывший министр финансов Бельгии Йохан ван Овертвельд предлагает для скорейшего решения вопроса промежуточную схему. Не конфисковывать российские активы, что действительно может нести юридические, монетарные и геополитические риски, а использовать их в качестве залога под кредит, то есть передать финансы Украине, а погашать кредит заставить Россию по окончании войны. Но против такого варианта выступает Вашингтон, так как войне еще нужно победить. Мы не считаем, что обременять Украину миллиардами долларов внешнего долга, когда она пытается оживить свою экономику, подходящий шаг в настоящее время. Помощь – вот что в конечном итоге является для нее лучшим способом встать на ноги и защитить себя, заявил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер. Вашингтон склоняется к конфискации российских активов. За выступила даже министр финансов США Джанет Йеллен. Правда, решающее слово остается все же за ЕС, так как именно там сосредоточена основная доля замороженных валютных резервов Москвы, которая перед началом войны в Украине вывела из США большинство своих активов, очевидно предполагая, что реакция Европы на агрессию будет не столь жесткой, как у Соединенных Штатов. И хотя сегодня далеко не все страны-члены ЕС готовы пойти на такой шаг, все больше государств приходит к мнению, что Европа должна быть готова к длительному противостоянию с Россией. Цена военного успеха России намного превысит инвестиции, необходимые для поддержки Украины. Представьте себе, что произойдет дальше, если Россия добьется успеха. Я уверяю, что каждый евро, потраченный на Украину сегодня, это низкая цена по сравнению с альтернативными затратами в случае победы России. Очень важно признать, что военный потенциал России ограничен, несмотря на ее попытки скрыть этот факт. Россия не является непобедимой. Мы сможем преодолеть этот вызов, если объединим наши ресурсы. У нас есть финансовые средства, теперь нам нужно продемонстрировать нашу политическую приверженность нашим ценностям. Укрепление нашей обороны – это не просто вопрос национальной безопасности, это предварительное условие для сохранения мира и стабильности, заявил премьер-министр Финляндии Петери Орпо. Ответ Москвы не заставил себя долго ждать. Президент России Владимир Путин дал понять, что заявления руководства Финляндии и ее вступления в НАТО будут иметь последствия в виде военной угрозы со стороны России.
С Финляндией у нас вообще были идеальные отношения. просто идеальные. У нас не было ни одной претензии друг к другу, тем более территориально, я уж не говорю в других областях. И у нас и войск-то не было, мы войска-то оттуда все убрали с российско-финской границы. Зачем они это сделали? Ну, исходя, по-моему, из чисто политических соображений, очень, наверное, хотелось быть членами вот западного клуба под каким-то зонтиком. Зачем им это нужно, я откровенно говоря, не понимаю. Это абсолютно бессмысленный шаг с точки зрения обеспечения собственных национальных интересов. Ну, тем не менее, это им решать. Они так решили. Ну, у нас там не было войск, теперь будут. Не было там систем поражения, теперь появятся. Вот зачем?
Не видит смысла Владимир Путин и в западной помощи Украине. Российский лидер уверен, что ни вооружение, ни тем более возможная отправка воинских контингентов, о чем говорил президент Франции Эммануэль Макрон, не изменит ситуацию на фронте. При этом Путин попытался запугать украинцев тем, что появление иностранных войск на ее территории обернется территориальными претензиями со стороны западных соседей Украины.
Дело в том, что военные западных стран присутствуют на Украине уже давно, еще до госпереворота присутствовали, а после госпереворота их количество кратно увеличилось. Сейчас присутствуют и в прямом виде советников, присутствуют в виде иностранных наемников. И несут потери. Но если речь пойдет об официальных воинских контингентах иностранных государств, то, уверен, это не изменит ситуации на поле боя. Это самое важное. Так же, как ничего не меняет поставка вооружений. Второе. Это может привести к серьезным геополитическим последствиям. Потому что если, скажем, польские войска войдут на территорию Украины для, как вот звучит, для прикрытия украинско-белорусской, допустим, границы или там, в таких других местах, чтобы освободить украинские воинские контингенты для участия в боевых действиях на линии соприкосновения, то думаю, что польские войска оттуда уже не уйдут никогда. Ну, мне так кажется. В этом случае тогда, потому что они захотят вернуть, они спят и видят, они хотят вернуть те земли, которые считают исторически своими, и которые были от них отобраны отцом народов, Иосифом Виссарионовичем Сталиным и переданы Украине. Они, конечно, хотят вернуть их, и если туда войдут официальные польские части, они вряд ли оттуда выйдут. Но тогда их примеру могут последовать и другие страны, которые потеряли часть своих территорий по результатам Второй мировой войны. И думаю, что вот геополитические последствия для Украины, даже с точки зрения сохранение ее государственности в современном виде, они, конечно, встанут во всей своей красе и в полный рост.
Не нравится главе Кремля и все более громкие призывы западных политиков о необходимости готовиться к длительному противостоянию с Россией.
Ну вот, в США объявили о том, что они не собираются вводить войска. Значит, мы знаем, что такое американские войска на российской территории. Это интервенты. Мы так к этому и относиться будем. Даже если они появятся на территории Украины. Они это понимают.
Одним из показателей настроя НАТО на конфронтацию в Москве считают заявление генсека Альянса Йенса Столтенберга, отвергшего призыв Папы Римского Франциска к Украине добиться мира даже ценой капитуляции. По мнению Столтенберга, Киеву сегодня нужны не белые флаги, а оружие.
It's not the time to talk about surrender by the Ukrainians. That will be a tragedy for the Ukrainians.
Сейчас не время говорить о капитуляции украинцев. Это будет трагедией для украинцев. Это также будет опасно для всех нас, потому что тогда урок, который мы все получим, будет заключаться в том, что когда они используют военную силу, когда они убивают тысячи людей, когда они вторгаются в другую страну, они получают то, что хотят. Это сделает более соблазнительным сделать то же самое снова, и за этим внимательно следят, например, в Пекине. Таким образом, риск применения военной силы другими авторитарными лидерами увеличится, если Путин получит то, что хочет в Украине. Сам Владимир Путин не скрывает, что его желания не изменились, а если конфликт зайдет слишком далеко и России будет грозить поражение, то глава Кремля готов и к ядерной войне, во всяком случае, технически.
Ну, с военно-технической точки зрения мы, конечно, готовы. Они у нас постоянно находятся в состоянии боевой готовности. Это первое. А второе, и это тоже вообще признанная вещь, наша триада, ядерная триада, она является более современной, чем любая другая триада. Таких триад только вот у нас, да, американцев, на самом деле. И мы здесь продвинулись гораздо больше. У нас она более современная. И вся ядерная составляющая. В целом по носителям и по зарядам у нас примерный паритет, но у нас более современный. Это знают все. Специалисты все знают. Но это не значит, что мы должны мериться вот количеством носителей и боезарядов. Но знать об этом нужно. И те, кому нужно, повторяю, экспертам, специалистам, военным.
По мнению многих аналитиков, интервью Владимира Путина одному из главных российских пропагандистов Дмитрию Киселеву, в числе прочего, попытка Кремля нарисовать западным лидерам картину ядерного апокалипсиса в надежде на то, что США и Европа не станут рисковать эскалацией конфликта и согласятся с существующим на сегодняшний день статус-кво. А заявление Папы Римского и одновременная активизация Турции, в очередной раз предложившей себя в качестве посредника на гипотетических переговорах, часть общей стратегии Кремля, направленной на замораживание боевых действий. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
После двухнедельного молчания президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев объяснил согражданам, по какой причине российские власти лишили гражданства трех депутатов Юго-Осетинского парламента. Это первая официальная реакция властей Южной Осетии с 29 февраля, когда депутаты Гарри Мулдаров, Давид Санакоев и Дзамбулат Медоев получили уведомление от ФСБ России о прекращении российского гражданства за, цитирую, «действия, ведущие к нарастанию военно-политической обстановки, в том числе вблизи государственной границы Российской Федерации». Конец цитаты. Текст юго-осетинского автора читает Серго Бригвадзе.
Замалчивать скандал больше было нельзя. Беспрецедентное давление на популярных в Южной Осетии политиков местная общественность воспринимает как растущее влияние грузинского лобби в Москве, которому правительство республики не способно противостоять. Подобные настроения грозят президентской команде поражением на предстоящих парламентских выборах, которые в Южной Осетии являются своеобразным кастингом политиков перед президентской избирательной кампанией. Как известно, юго-осетинский избиратель готов простить многое, но не слабость. Даже двухнедельная задержка с реакцией может рассматриваться как нерешительность. От Алана Гаглоева ждали немедленного реагирования на действия против осетинских политиков, которые, кстати, поддерживали его на президентских выборах. Но помимо того, что реакция президента была явно запоздалой, она, по оценкам местных наблюдателей, была еще и весьма неубедительной. Президент Гаглоев раскрыл секрет Полишинеля, заявив, что претензии к депутатам связаны с их активностью в продвижении поправок к закону о государственной границе. Напомним, Государственная комиссия по делимитации и демаркации государственной границы с Грузией, созданная в 2020 году по указу президента Бибилова, под председательством Гарри Мулдарова, пришла к выводу, что установленная российской погранслужбой траектория границы проведена в ущерб Южной Осетии. Кроме того, комиссия указала на необходимость изменить временный статус границы, не оформленной в международно-правовом отношении и подлежащей договорному закреплению, как указано в действующей редакции закона, на постоянный по декрету номер 2 Всегрузинского Центрального Исполнительного Комитета Советов и Совета Народных Комиссаров СССР Грузии об образовании автономной области Юга Осетии и прилагаемым к декрету протоколом о разграничении территорий приграничных населенных пунктов. По словам Алана Гаглоева, на встрече с Сергеем Лавровым 3 октября прошлого года он договорился, что выводы и предложения комиссии были направлены в МИД России для дальнейшего согласования по инстанциям. Для оперативного взаимодействия сторон было решено создать российско-юго-осетинскую рабочую группу. В нарушении достигнутых договоренностей группа депутатов, участвовавших в работе комиссии, самостоятельно инициировала рассмотрение поправок к закону о государственной границе в парламенте. Несмотря на предупреждение кураторов, что приятие новой редакции закона о государственной границе может спровоцировать напряженность на границе с Грузией, вплоть до вооруженного конфликта. Вот что буквально сказал Алан Гаглоев.
Ни у кого нет права подставлять республику под удар, начиная с президента. Ни у кого. А мы сегодня с вами прекрасно видим, что коллективный Запад делает все возможное, чтобы открыть второй фронт через Грузию или через Абхазию. Я сейчас не говорю, что они там интересы Грузии продвигают. Но если посмотреть со стороны, что хочет сделать коллективный Запад и оппозиционные силы в Грузии, и к чему могут привести вот эти шаги, то возникает очень большой вопрос.
Часть парламентариев, по словам президента, согласилась с доводами Москвы. К несговорчивым же пришлось применить санкции. Это версия от президента. Местные эксперты считают выступление Гаглоева неудачным. Тональность «я ни при чем, депутаты сами во всем виноваты» не совсем то, чего от него ждали избиратели. Они хотели услышать речь лидера, готового не только указывать на вину, но и защищать своих граждан. Таких слов Алан Гаглоев не нашел. Вчерашние соратники по президентской кампании этого ему не простят. Зато партия Анатолия Бибилова, которого в свое время оппозиция во главе с Аланом Гаглоевым упрекала в попытке отписать Грузии 200 квадратных километров юго-осетинской территории, теперь пытается отыграться сполна. Его информационные ресурсы выставляют команду Гаглоева как политиканов, едва не спровоцировавших пограничный кризис. Телеграм-каналы, поддерживавшие Гаглоева на выборах, тоже не остаются в стороне. Теперь они публикуют старые видеозаписи его публичных выступлений, где лидер оппозиции клеймит врагами республики тех, кто не поддерживает пересмотр границ Южной Осетии. Но, указывают авторы публикации, став президентом, он забыл о прежней решительности и отдал на расправу недавних соратников. По мнению лишенных российского гражданства депутатов, президент в своих объяснениях явно передергивает даты. Встреча с Лавровым состоялась 3 октября, а договоренностях Гаглоева с Лавровым депутатом объявлено не было. Официальная пресса ничего не сообщала. Первым из депутатов о них узнал Дзамбалат Медоев. Совершенно случайно, когда в российском посольстве у него спросили, по какой причине президент задерживает отправку документов в Москву. Это было в ноябре, когда обсуждение поправок уже шло полным ходом в парламентских комитетах, в том числе с активным участием главы администрации президента Алана Джиоева. Соответственно, никакой совместной рабочей группы в то время не существовало, как не существует ее и сейчас. Это версия депутатов. Заявление, будто Грузия может напасть на Южную Осетию, читай на Россию, местные спикеры считают абсурдными, тем более по такой ничтожной причине. Очевидно, речь идет о том, чтобы создать комфортные условия для грузинской мечты на предстоящих в октябре парламентских выборах в Грузии. Правящая партия Грузии ведет в отношении России политику экономического прагматизма, не поддержала санкции в отношении России, дистанцируется от осуждения войны в Украине, хотя и декларирует стремление Грузии в Европейский Союз. На этом фоне любое нарушение статус-кво в зоне конфликта может спровоцировать упреки оппозиции в адрес мечты, будто она пренебрегает национальными интересами страны. Этими соображениями объясняется и жесткая реакция Москвы на попытку Анатолия Бибилова провести референдум о присоединении Южной Осетии к России в 2022 году и децимация депутатов, намеревавшихся пересмотреть границы республики. Впрочем, полагают местные наблюдатели, кураторам не обязательно было прибегать к столь жестким мерам воздействия, как лишение гражданства. Можно было договориться как-то иначе, без скандала.
Текст юго-осетинского автора читал Серго Бригвадзе.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Денис Паландов. Продолжаем нашу ежедневную информационно-аналитическую программу. Появление новой политической партии «Ахали» не изменит предвыборный расклад в Грузии, считают в правящей грузинской мечте. Многие оппозиционные политики и эксперты с этим тезисом в целом согласны, понимая, что без объединения четких стратегических планов правящую партию им не одолеть. Тем не менее, пока оппозиционеры не предпринимают попыток сближения. Материал Ираклия Урагвелидзе о предвыборной ситуации в стране.
Традиционно в грузинской мечте всю оппозицию рассматривают в качестве подразделений нацдвижения. Сегодня вице-спикер парламента Грузии от партии власти Гея Вольски сравнил новую партию Ахали со старым автомобилем, на который навесили новые номерные знаки.
«Эта машина не поедет дальше нацдвижения»,
– сказал политик журналистам. До парламентских выборов остается около 7 месяцев, и по единодушному мнению грузинских экспертов, как и в прошлые годы предвыборной гонки, останутся два фаворита – «Грузинская мечта» и «Нацдвижение». Судя по данным соцопросов, остальные партии могут преодолеть проходной барьер в 5% лишь гипотетически. 11 марта состоялась презентация партии Ахали. В переводе с грузинского «новое». Бывший председатель Единого национального движения Ника Мелия и бывший руководитель оппозиционного канала Тавариархи Ника Гварами решили объединиться для участия в грядущих выборах. Пока неизвестно, каким будет видение нового политического объединения по тем или иным вопросам, критерии, по которым они будут вступать в союзы с другими силами, и условной красной линии, в которой партия не будет пересекать ни при каких условиях. Известно лишь, что в конце 23-го года партии Лейла надеялись на стратегическое партнерство с еще не созданной политической партией Ники Мелия, хотя он сам тогда говорил, что собирается участвовать в выборах самостоятельно. Ахали еще предстоит зарегистрироваться как партии, провести съезд и поработать над избирательным списком и программой, хотя уже известно, что у этой партии не будет одного председателя. На первом этапе сопредседателями будут Мелия и Гварамия, говорит ее представитель Нудар Чачанидзе, который выставлялся независимым кандидатом на пост мэра Чиатури на последних выборах.
Нашей главной целью будет сотрудничество с прозападными силами в правительственной коалиции, с которыми мы проведем необходимые реформы для вступления в Евросоюз. Мы планируем создать большое стратегическое объединение с силами, которые разделяют идеалы стремления в Евросоюз.
По словам лидера республиканской партии Давида Бердзинишвили, оппозиции следует активно работать над созданием новой платформы и искать точки соприкосновения. В противном случае в парламенте вновь образуется дуумвират двух крупных политических сил.
В стане оппозиции выявились 4 платформы, из которых только нацдвижение наверняка войдет в парламент с двузначным числом процентов. Остальные – это Альянс Мелия Гварамия, партии Георгия Гахария и Мамуки Хазарадзе, теоретически находятся в непосредственной близости от проходного барьера. Для прохода в парламент жизненно необходимо, чтобы эти силы сообща преодолели проходной барьер, ибо в одиночку это будет проблематично. В таком случае будет сформировано коалиционное правительство. Если же эти партии потерпят неудачу, все 10-12% голосов распределятся между победителями. Таков избирательный закон.
Впрочем, судя по риторике представителей других партий, они пока даже не помышляют о новой политической конфигурации. По словам представителя Лела Ираклия Купрадзе, его партия ведет переговоры в индивидуальном режиме на уровне персон, но не с партиями.
На этом этапе Лело пока не вела и не планирует переговоров с другими силами об объединении. Наша цель – привлечь как можно больше известных лиц под свои знамена. Лево работает только с отдельными гражданами. Никаких переговоров не было и не планируется.
В партии «За Грузию» экс-премьера «Мечты» Георгий Гахаря также заявляет, что планирует идти на выборы самостоятельно. По словам депутата Михаила Даушвили, партия не будет формировать какой-либо предвыборный союз или коалицию с кем-либо.
«Мы рассматриваем новую партию в качестве одного из подразделений национального движения. Говорить о Мелия как о новом лице в политике? Разве это не тот человек, который несколько лет назад организовал штурм парламента и является одним из узнаваемых политиков ЕНД? Поэтому неважно, назовут ли они его новым или как-то еще, для нас это национальное движение. Что касается сотрудничества, наша позиция очень ясна и неизменна. В контексте выборов 2024 года у нас просто не будет никакого союза в предвыборных целях».
Заявил депутат. В свою очередь, бывший глава фракции Нацдвижения Роман Гуцериц высказал убеждение, что только новое политическое объединение способно видоизменить политический ландшафт в Грузии.
Каким будет расклад оппозиции на старте предвыборной кампании, предсказать невозможно до тех пор, пока не завершатся процессы в национальном движении. Мы думали, что этот процесс завершен, и сторонники Ники Мелия создадут партию, но внезапно мы получили другую реальность, и Гварамия также отделился от ЕНД вместе со своими сторонниками. В этом случае было правильным создание одной мощной партии с большими перспективами. Процесс перетряски в главной оппозиционной партии близится к концу, после чего оппозиции будет возможность представить модель, как она проходит через парламент с большим количеством мест, преодолевая 5% барьер.
По мнению политолога Гейнодия, если большого объединения третьих сил не произойдет, в парламент пройдут только «Грузинская мечта» и «Единое нацдвижение», что позволит Иванишвили продлить свое правление еще на 4 года.
«Грузинская мечта» работает над тем, чтобы максимально нивелировать партии третьего плана, так как их устраивает иметь в оппонентах исключительно нацдвижение. Опыт прошлых лет показывает, что в итоге доминирующие две силы в сумме набирают 3/4 голосов, а на остальной политический спектр остается не более 20%, и они в большинстве случаев не преодолевают проходной барьер, и эти голоса забирают прошедшие в парламент силы. Поэтому бы я не исключал такого расклада, если другая часть оппозиции не сможет найти формулу единства.
Считает политолог Гианодия. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Даже если войной можно вернуть территории, то конфликт продолжается.
Что сейчас должны сделать страны Запада, это разрешить Украине наносить удары западным оружием по военным объектам на территории Российской Федерации.
Фактор Саакашвили еще сыграет роль решающую.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа» каждую среду. Время для рубрики «Не круглый стол». Москва все чаще хвалит грузинскую власть и ставит ее в пример другим странам, прежде всего соседним. Кремль даже намекает на готовность пересмотреть за продолжение лояльности свою позицию по отношению к самопровозглашенным республикам Абхазия и Южная Осетия. Как в Грузии относятся к этой приветливости? В чем ее реальные истоки? И как вынужден реагировать на особую позицию Тбилиси Запад? Мой коллега Вадим Дубнов обсуждает за некруглым столом с политологами Заалом Анджи Паридзе и Торнике Шарашинидзе.
Торнике, а за что Грузию в последнее время так полюбил Россия?
Просто Грузия себя ведет осторожно после начала войны, не выпендривается. В России, наверное, удивлены этим, потому что в России привыкли, что Грузия всегда первая рвалась, значит, на передовую. А сейчас этого Грузия не делает. Это, наверное, удивлены, скажем так, что вот ребята вот, научились, как вести себя со своим сильным соседом.
А какой-то политический расчет там есть?
Москва, если хвалить Грузию, то вот Москва, наверное, хочет сейчас преподнести пример Грузии, что вот если кто-нибудь себя будет вести смирно, осторожно, ну, мы ее трогать не будем. Москве ведь тоже нужен имидж рационального и конструктивного игрока, а Москва хочет сейчас убедить всех вокруг, в первую очередь, наверное, европейцев, что Россия, да, на самом деле рациональный игрок, и если, вот, например, Грузия ведет себя осторожно, вот, мы ее не будем трогать. А вот Армения поступила плохо с нами, Армению вот накажут. Молдову, наверное, тоже накажут, потому что они слишком уж там провокационные, скажем так, да, заявления делают, а Грузия нет.
Знал, кто такого сделала Грузия, что Москва настолько лучше отношение к вам?
Я думаю, что, как сказал мой коллега, то, что Грузия ведет себя осторожно, прагматично в отношении России. Недавно российский президент Владимир Путин охарактеризовал отношения между Грузией и Россией как ровные. А если читать, так сказать, политическую семантику российского руководства, то это означает то, что Россия на данном этапе довольна поведением Грузии, то, что она не вела полномасштабную санкции против России, вопреки, значит, просьбам со стороны Европы и США. Она, то есть, не закрыла границу Грузии для российских мигрантов и, да, остерегается таких явных антироссийских заявлений. И, соответственно, вот это еще другие шаги, в том числе и восстановление прямого авиасообщения, вопреки опять-таки же воля, значит, Запада, все это, конечно, вызывает в России такое чувство удовлетворения, я могу сказать. И на неоднократные заявления российских официальных лиц вроде бы указывают Грузии на то, что вот так держать ребята, если можно так сказать, что мы, значит, довольны вашим поведением, и, соответственно, с нашей стороны каких-то осложнений так и не будет. Но, с другой стороны, вот эти нахваливания Грузии со стороны Захарова или каких-то других высокопоставленных российских деятелей служат тому, чтобы способствовать поляризации Грузии. Потому что они очень хорошо знают, что все такие хвалебные сигналы в адрес грузинской мечты, естественно, приведут к возрождению оппозиции, дадут ей больше оснований для того, чтобы обвинять грузинскую мечту про российскость. Соответственно, это порождает политическую поляризацию, а поддержание политической поляризации – это в интересах России.
Сторонники, насколько эта поляризация действительно рассчитывается Москвой и насколько она дает какие-то предвыборные шансы оппозиции?
Я думаю, что несмотря на уровень, значит, поляризации у оппозиции, шансы очень небольшие. Что касается мнения, что вот Москва разжигает поляризацию, я просто думаю, что вот им просто наплевать. Они, может быть, понимают, что всякая хвалебная риторика со стороны Москвы в адрес грузинской мечты вредит как раз грузинской мечте, но, наверное, им просто напросто наплевать. Москва ведет себя, конечно, жестко и цинично по отношению ко всем, включая и Грузию, на самом деле, включая грузинских властей, которые вот многие называют пророссийскими. Россия их хвалит, тем самым вредит этим властям. Да, как получается, так что это...
Зал, а как грузинская мечта может политически монетизировать это отношение?
Насчет политической монетизации, я думаю, что это, так сказать, вряд ли будет, так сказать, конвертировано какой-то политический капитал. Единственное, чем может грузинская мечта конвертировать политический капитал, это то, что сказать избирателям, что мы принесли вам мир, избежали открытого военного конфликта с Россией, то есть мы не превратили Грузию во вторую Украину, и, соответственно, граждане должны это оценить. Именно вот этот нарратив очень активно продвигается со стороны грузинской мечты практически на всех уровнях, что во время ее правления Грузии был стабильность и мир относительно, скажем так. Надо сказать, что судя по опросам общественного мнения, этот дискурс работает в пользу правящей партии. Поэтому вот и отвечая на ваш вопрос, это самая главная монетизация, вот именно это.
Были риски агрессии, нападения России, превращения во вторую Украину?
Если бы Грузия, например, начала бы активно помогать Украине, там посылать отсюда организованно добровольцев, помогала бы им оружием и так далее и тому подобное, о чем, кстати, просила украинская сторона, то я думаю, что Россия нашла бы способ предпринять какие-то деструктивные действия.
А какие красные линии? Добровольцы понятно, оружие понятно. Присоединение к санкциям – это за красными линиями или нет?
А России, так сказать, присоединение к санкциям не нанесло бы какого-то ощутимого экономического ущерба, но это был бы, так сказать, расценен как враждебный политический шаг со стороны Тбилиси, чем Россия дала бы повод, чтобы предпринимать какие-то ответные меры. Какие меры? Это надо знать Россию, чтобы предугадать, какие бы могли быть эти меры. Например, обострение ситуации в зонах конфликта, какие-то наказательные экономические меры, которые очень больно отразились бы на экономике Грузии. Так что список можно продолжить.
Сторонники, вы уже упомянули Армению и Молдавию, которые Москва теперь может вроде бы наказать за их позицию. А чем Москва могла бы наказать Грузию? И стала бы она наказывать Грузию?
Наихудший сценарий, конечно, полномасштабной агрессии. Я не думаю, что Москва бы пошла на полномасштабную агрессию. Хватило бы просто разбомбить, например, грузинские города. А у нас, конечно, тут патриоты не установлены, в отличие от Украины. Очень трудно будет там защищать себя от российской агрессии. Минимум, наверное, экономические серьезные санкции, которые очень трудно бы отразились на нашу экономику. И в этом плане, конечно, прямо скажем, грузинская мечта преуспела, тем более, что после начала войны, я прекрасно помню, как многие лидеры грузинской оппозиции прямо рвались на фронт, не только от своей собственной, от имени всего грузинского народа. А это одна из важнейших причин, из-за которых, наверное, грузинской оппозиции придется сейчас очень трудно на предстоящих выборах. Мы прекрасно понимаем все, что Россия не отступит, если что. То, что сейчас она демонстрирует в Украине, это наглядно показывает, что она способна пойти на все. И в том числе по отношению к Грузии, конечно. Чем лучше украинцев. Да, конечно, были риски, и риски могли бы существоваться. Например, мы помним, после начала войны была попытка отправить добровольцев в чартерный рейс, и это все показывали в прямом эфире. Ну, добровольцы, конечно, там туда все равно отправились, но, скажем так, регулярными рейсами. Отправка чартерных рейсов добровольцев, от этого все воздержались. Куча американцев, кстати, да, на самом деле. А тут еще и в прямом эфире так передавали все. Если бы это случилось, я не знаю, какая была бы реакция со стороны России. Наверное, ничего хорошего бы не было, да.
Когда я спрашиваю про политическую монетизацию, что может извлечь грузинская власть и Грузия из своей позиции, я имел в виду в том числе и Абхазию и Южную Осетию. Москва явно делает какие-то жесты в пользу представления о том, что может наградить Грузию за изменение своей позиции по этим территориям. А насколько это реально? А вроде бы там лишают гражданства юго-осетинских депутатов, какие-то предупреждения, какие-то жесткие отношения с Сухуми.
Я уверен, что Москве, как такова Абхазия и Южная Осетия, вообще не очень нужна. Да, Москве нужна, скажем, вся Грузия. Наверное, не аннексия Грузии, но дружественная, лояльная Грузия, нейтральная Грузия, которая бы не была частью и ни НАТО, и ни Евросоюза. Если на это Грузия пойдет, то, конечно, можно вернуть Грузии и Абхазию и Южную Осетию, ну, в составе конфедерации, наверное. Это максимум, на что Москва готова пойти, потому что... А зачем сейчас Москве и Южная Осетия? Москва там держит военный гарнизон и оттуда прямо угрожает Тбилиси. То есть это для того, чтобы держать Тбилиси под прицелом. Никакой другой цели, значит, Южная Осетия вообще не служит для России. А если не Грузия будет младшим партнером России в сфере российского политического влияния, зачем тогда держать Тбилиси под прицелом? Ну, конечно, для этого, скорее всего, уже потребуется не только отступление от НАТО, но еще отступление от Евросоюза. Ну, отступление от НАТО еще нужно понять, потому что, к сожалению, интеграция в НАТО все равно это очень, как оказывается, для нас сейчас почти что миссия невыполнима. Но интеграция в Евросоюз – это реально, так что отказаться от этого, конечно, Грузия не может.
Только мы не снижаем ли каким-то образом субъектность Сухуми и Цхинвали в этом вопросе? Сами Сухуми и Цхинвали как воспримут идею конфедерации, изменения этой позиции?
Ну, если Москва захочет, она как минимум может просто-напросто перекрыть финансирование Сухуми и Цхинвали, и куда они пойдут, да?
Зал, я вам тоже задам тот же самый вопрос. А насколько реально изменение позиции Москвы по Абхазии Южной Осетии?
Это все будет зависеть от геополитической конъюнктуры, и это мы, наверное, увидим в краткосрочной или в среднесрочной перспективе, и это в очень сильной степени будет зависеть от того, как будут развиваться события на Украине. Но сейчас от Москвы исходят какие-то, так сказать, косвенные сигналы, которые призваны создать в грузинском политическом истеблишменте и в грузинской общественности такие восприятия, что Москва якобы готова пересмотреть свою позицию в отношении Цхинвали и Абхазии и рассмотреть какие-то вот варианты восстановления территориальной целостности Грузии, в том числе путем формирования конфедерации или федерации. И это тоже, я думаю, что это часть, так сказать, российской дипломатии, которая пытается вот этим как бы протестировать грузинское общественное мнение. Вот недавно очень интенсивно СМИ освещали приезд в Грузию связанного с Россией бизнесмена Давида Хидашели, который обсуждал с представителями правящей партии какие-то варианты, связанные с восстановлением юрисдикции Грузии над Абхазией в каких-то формах. Но сейчас я думаю, что для России самое главное – это как продвинуть как бы, вот идею восстановления железнодорожного сообщения через Абхазию, потому что именно вот этот инструмент, насколько я могу судить по заявлениям отдельных российских политиков, аналитиков, Россия рассматривает как свой очень важный инструмент укрепления геополитического влияния на Кавказе. И эта идея сейчас очень активно продвигается, тестируется, так сказать, на мой взгляд, среди, так сказать, грузинского руководства, как они к этому будут относиться. Ну и, соответственно, так сказать, почувствовать, как приправы идет идея восстановления территориальной целостности Грузии взамен этого. На самом деле у России это более такие широкие геополитические планы, чтобы за восстановлением железнодорожного сообщения через Абхазию она получила дополнительные какие-то рычаги своего влияния в регионе.
Оппоненты власти как раз обвиняли грузинскую мечту и власть. Это она тестирует общественное мнение по поводу встречи Хидашели и Вольска. А насколько это действительно так, по-вашему, и насколько власть Грузии может пойти навстречу России в вопросе железнодорожного транзита?
Я думаю, что власти сейчас находятся в сложном положении, и шансы от того, что они могут пойти или не пойти на восстановление железнодорожного сообщения через Абхазию, это 50/50. Это все будет зависеть от геополитической конъюнктуры. Если она будет способствовать тому, чтобы властям будет более легко убедить общественную Грузию, что это принесет Грузии благо, то, наверное, они пойдут на это. Но если геополитическая конъюнктура этому не будет способствовать, если Запад, например, выразит свое решительное, так сказать, противодействие этому, то вряд ли наши власти посмеют пойти на это.
То же касается и Анакри, если я правильно понимаю, да?
Куда?
Торники, а как далеко может в своем конструктивизме, скажем так, да, зайти грузинская власть? Я имею в виду, а прежде всего, конечно, железнодорожный транзит.
Я думаю, что восстановление этого железнодорожного сообщения, это, конечно, в интересах Москвы, но, скорее всего, Тбилиси не может на это пойти. Из-за двух причин. Вот раньше, этот вопрос раньше тоже стоял в повестке дня, но очень осторожно к нему все относились, и прежде власти и нынешние власти. Потому что восстановление сообщения через Абхазию, Грузию, значит, на Армению, это бы не поняли в Баку. Сейчас для Баку, наверное, это не так важно, потому что Баку вернул себе территории. Но тут сложный вопрос в чем? Где будут стоять таможенники? На Ингуре или на реке Псу? Для Грузии это очень принципиальный вопрос. Я думаю, что абхазский режим тоже в этом вопросе будет, наверное, упорствовать очень серьезно. Потому что им тоже нужно думать про свои выборы, тоже нужно думать про свое общественное мнение, и если сейчас там таможенники грузинские станут на ПСУ, это конец, да? Тогда окажется, что абхазское государство вообще фикция, это Филькина грамота. Если вот Грузия получит гарантию, что вот таможенники будут стоять на ПСО, да, конечно, пожалуйста. Но, наверное, это очень нереально. Москва, конечно, может заставить Сухуми сделать кое-что, но на это Сухуми никак не пойдет.
А только мы говорили о внутриполитическом позиционировании власти, но есть еще и внешнеполитические приоритеты, потому что хвалят вас не только Москва, хвалят вас и Будапешт, и явно стремление грузинской власти примкнуть к тем силам, в том числе и в Европе, которая занимает особую позицию, скажем так. Грузия как-то сознательно преследует некую политическую цель, но сознательно ищет вот эту солидаризацию с этой политической позицией внутри Европы. Или это происходит в явочном порядке?
Тут, Вадим, тут еще нельзя забывать про фактор Михаила Саакашвили, который сильно испортил отношения между Киевом и Тбилиси. Это гражданин Украины, который вернулся на свою родину, прокрался тайком, как мы знаем, с какими намерениями, совершив тут революцию, да? У официального Тбилиси, конечно, возникает вопрос к властям в Киеве. Вы его пропустили оттуда сознательно или нет? Фактор Саакашвили очень сильно портит двусторонние отношения на самом-то деле. При этом Грузия хочет очень смиренно вести себя по отношению к России. И в этом вопросе Грузия нашла себе, скажем так, естественно, союзника в лице Венгрии, который тоже, скажем так, не очень хорошо относится к Киеву. И ратует сейчас за мирные переговоры. Скорее всего, это тактический, скажем так, тактический альянс между Тбилиси и Будапештом. Еще мы прекрасно знаем, что грузинские мечта играет на своих избирателей, играет в том числе и риторика про семейные ценности, про ЛГБТ-пропаганду и так далее, в этом вопросе Орбан, конечно, тоже союзник. Хотя не только Орбан, да, потому что Польша тоже не очень-то отличается, как мы знаем, лояльностью к ЛГБТ. Они тоже целиком Польша ведет, скорее всего, хуже, наверное, чем Венгрия, когда дело доходит на до прав ЛГБТ, да, на самом деле?
Да, эти построения с Венгрией, с Китаем, то, что называется стратегическим союзничеством, это некие тактические ходы грузинской власти. Или это попытки найти определенную стратегическую линию с примыканием к какому-то глобальному югу в европейском, а может быть и большем масштабе.
Я думаю, что это, скорее всего, проявление стремления к многовекторной политике, которую где-то власти Грузии избрали, вот, особенно так сказать, вот последний период своего правления после начала войны на Украине и после того, как у них осложнились в какой-то мере отношения с Европой и США, потому что они считают, что США и Евросоюз навязывают Грузии такие условия, которые ослабляют позиции грузинской мечты, наоборот, способствует укреплению позиции тех сил, которые нас считают так условно, так сказать, прозападными. Поэтому грузинская мечта решила, так сказать, вот вступить в вот эту игру, развивать параллельные связи с Китаем, укреплять свои отношения с Венгрией, поиграть в суверенную демократию, если можно так сказать, и этим показать Западу, что да, мы готовы с вами сотрудничать, мы, так сказать, прозападные, но с определенными оговорками-то вы нас не очень давите своими условиями. Вот это примерно вот игра, которая ведет грузинские мечты и которая находит, так сказать, позитивный отклик в очень, так сказать, большом сегменте нашего общества, которое чуть из своей традиционистской, и поэтому кампания против ЛГБТ, это инициирование антилиберального законодательства и так далее, все вот этот склад рассчитан именно на то, чтобы с одной стороны набрать предвыборные очки, а с другой стороны позиционировать себя, так сказать, именно как, так сказать, национально ориентированную власть.
Насколько у Запада остался ресурс давления или влияния, или какой-то десуверенизации этой демократии? Или Запад это не очень интересно?
Я думаю, что на Западе, конечно, не могут быть довольны той политикой, которую грузинская мечта проводит по отдельным направлениям. Но, с другой стороны, Запад не хочет выпускать как бы вот из своей орбиты влияние от Грузию, чтобы она потом, так сказать, не попала, так сказать, под влияние России или Китая. И подтверждением тому, на мой взгляд, служило, так сказать, предоставление Грузии статуса кандидата в члены ЕС, даже без, значит, выполнения полностью тех 12 рекомендаций. Поэтому я думаю, что Запад, значит, движет вот именно вот эту цель, чтобы, значит, не выпускать Грузию из орбиты своего влияния. Вообще-то вот все это возня вокруг Грузии можно рассматривать в призме геополитического противостояния между Россией и Западом. И, соответственно, Запад не хочет, значит, этим бегу не проиграть. И поэтому ее отношение к Грузии определяется, так сказать, большими геополитическими целями, нежели, так сказать, какими-то несовместимостью, так сказать, с политикой грузинской мечты.
А Торники, насколько возможен какой-то компромисс в этом вопросе между Западом и Грузией?
Я думаю, что вот сейчас грузинские власти более самоуверены, чем они были год тому назад, потому что они прошли очень сложный путь, там протесты массовые на фоне войны в Украине, протесты массовые на фоне закона про иногентах и так далее, позиция слишком слаба, и при этом грузинские власти считают, я подчеркиваю, они считают, что Западу Грузия нужна, потому что Грузия как ни крути, остается, ну, скажем так, единственным прозападным государством в целом регионе. Конечно, у Армении сейчас есть желание дистанцироваться от России, пойти на Запад, но это не так просто будет. И тем более, что если Армения хочет пойти на Запад, то без Грузии это не получится. Это тоже очень важно. Для Армении Грузия это на самом деле это выход на Запад, выход на остальной мир. Так что... Вот, включая фактор Армении, Грузия тем более важна для Запада. И, наверное, из-за этого грузинские власти очень самоуверенно себя сейчас чувствуют. И они думают, что у них есть поле маневра, в том числе вот, они могут принимать так называемый закон против ЛГБТ-пропаганды.
У Запада есть возможность маневра?
Конечно, у Запада есть, конечно, рычаги влияния, но не такие сильные, как были раньше. На фоне войны в Украине, а на фоне войны это того, что вот Грузия вот, очень нужна. Когда Украина станет членом Евросоюза, ну, никому неизвестно, на самом деле, прекрасно понимаем. С Молдовой легче, но у Молдовы тоже так, ситуация не совсем приятная из-за Приднестровья, там присутствует российских военных баз. Тем более, что Грузия, скажем так, во многих параметрах более развитая страна, чем Молдова, Украина. Терять Грузию, это значит терять весь регион Южного Кавказа. Тем более, что Турция тоже за последнее время не является примерной демократией, не является безоговорочной союзницей Запада.
С политологами Заалом Анджапаридзе и Торники Шарашинидзе за некруглым столом беседовал Вадим Дубнов.
Некруглый стол. Каждую среду на радио «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.